Утомленный, изнемогающий, добрался он до семьи Алексея Ивановича в Чапаевске. «Брат, что с вами?» — воскликнула Анастасия Ивановна. «Меня гонят», — отвечал Лёва. «Почти все время пешком пришлось идти из колдывани». Его усадили у печки, на ноги дали теплые чесанки, накормили горячей пищей. «Но вы так утомлены, сегодня собрание устраивать не будем», — сказала Анастасия Ивановна. «Нет-нет, я уже почти отдохнул, ведь меня для этого, видимо, Господь и вернул опять к вам». И опять было чудное, благословенное собрание. Не только наслаждались пением, Словом Божиим, не только возносились благодарственные молитвы к Богу, но многие грешники открывали свои уста, каялись и находили мир у ног Иисуса. Собрание продолжалось за полночь. Лёва быстро уснул. На душе было светло и необыкновенно радостно. На другой день он спросил Алексея Ивановича, как ему спалось. «О, брат, я не спал совсем, я не мог спать. Ведь мой сын Володя покаялся, ведь моя дочка Валя покаялась. Что может быть лучше?» «Да, слава Богу», — сказал Лёва. «Это Господь, это только Он, только Его пути». И опять Лёва возвращался в Куйбышев. Казалось, что отчаяние, уныние должны наполнять его сердце. Но этого не было. В душе было ликование, были спасенные души. Он жил и скитался не напрасно. И все тернии и невзгоды сердце не чувствовало. Наоборот, был покой и глубокая уверенность, что есть тот, кто печется, заботится и все устраивает так, как никакой человек при всей своей мудрости и всех возможностях устроить не смог бы. Домой Лёва явился не грустным, а улыбающимся и необыкновенно радостным. На следующий день он снова отправился в облздрав. Там просто и откровенно рассказал, что его прописать в колдыбане отказались. «Ну что же нам с вами делать?» — спрашивали его в отделе кадров. «Ну пошлите меня хоть в самое отдаленное место, я на все согласен». Посовещались и выдали ему направление в село Пестравку. Это отдаленный район, далеко от железной дороги, нужда в медработниках большая, и там устроитесь, — сказали ему. «А как туда ехать?» «А через Чапаевск, а оттуда на машине прямо до Пестравки». «Это необыкновенно», — подумал Лёва. «Опять через Чапаевск. Какая радость! Опять встреча с дорогими, близкими, опять встреча с дорогой молодежью, которая отдала свое сердце Господу. Как чудно устраивает все Господь!» Когда Лёва вновь появился на пороге дома Алексея Ивановича, его увидели Валя и Володя, дети Алексея Ивановича. Раньше они холодно смотрели на него и старались избегать встречи с ним. Теперь же они бросились к нему навстречу сияющими от радости лицами и горячо приветствовали. Пробыв здесь, на молитвенном собрании, на следующий день, провожаемый горячими молитвами и добрыми пожеланиями, Лёва сел в попутную машину и отправился в Пестравку. В самой Пестравке, как слышно, верующих не было. Но кто знает, для чего и как ведет Господь туда. Все поля покрыты снегом. Дорога еще не рухнула, но в воздухе, в самом сиянии солнца, чувствовалось: вот-вот должна наступить весна. Приехав, Лёва пришел к заведующей райздравоотделом и вручил направление из облздрава. «Какими путями вы к нам, в Пестравку?» — спросили его. Можно было бы быть очень кратким и не рассказывать им о своих приключениях, но внутренний голос говорил Леве, что нужно быть откровенным. Он просто и кратко рассказал, что он из заключения, что он верующий, и вблизи большого города и около железной дороги ему невозможно находиться, ему это запрещено, прописывать не хотят. И вот направили к ним. «Хорошо», — сказал зав. райздравом, — «вы сами никуда не ходите? Давайте ваши документы и паспорт, и идите отдыхать. Я сам схожу в милицию, куда следует. Конечно, постараюсь вас устроить, так как нам работники нужны». На следующий день Лёва был в райздравотделе. Когда он зашел к заведующему, по лицу того трудно было определить, положительный или отрицательный будет для Лёвы ответ. «Садитесь. Я не хочу огорчать вас, но по всем инстанциям советовались в отношении вас, и я должен вам сказать, что я со своей стороны настаивал, чтобы вас оставить работать в Пестравской больнице, но бесполезно. Одним словом, в Пестравке вы работать не сможете. Но знаете ли, нам нужно открыть фельдшерский пункт в одном селе. Село глухое, там только два колхоза. Так вот, если вы не возражаете, то поедете туда. Я уже говорил с главным врачом больницы, он сам поедет с вами. Найдете квартиру, откроете медпункт, будете работать. Согласны?» Лёва не раздумывал. Выбирать в сущности не было никакой возможности. Беспокоиться тоже не о чем было. Ведь у руля его жизни сам Господь. И как поется, не даст он всесильный погибнуть нам. «Да, я вполне согласен», — сказал он. «Да, только знаете, ну, в общем, вы понимаете, вы не маленький. Вам сейчас нужно пойти на беседу к районному начальнику НКВД, ну, а потом еще в военкомат, чтобы встать на учет». Начальник НКВД оказался очень внимательным человеком. Он подробно и умело расспросил всю биографию Лёвы, все его приключения, а потом покачал головой и сказал: «Ну, видимо, крепко верующего человек. Перевоспитывать вас не приходится. Запретить молиться вам мы не можем. У нас полная свобода вероисповедания. Только смотрите, никакой антисоветчиной не занимайтесь. Поймите, вы будете жить у нас как на ладони. Каждое ваше слово, движение будут оцениваться». «Я все понимаю. Но никакой антисоветчины я никогда не вел и нею не интересуюсь. Для меня только Евангелие и Христос самые дорогие». Военком тоже с ним побеседовал и в присутствии других лиц сказал: «Ну, желаю вам хорошей работы, только знайте, вы едете в очень темное село, очень темное». Почему он назвал село темным и даже очень темным, объяснено не было. Но Лёва и без слов все понял. Его направили в село Тяглое озеро. Это селение, которое, начиная с 18 столетия, занимало в Самарской губернии особое положение, ярко свидетельствовавшее о глубоких духовных исканиях русского народа. Там жили старинные молокане, те самые, которые ушли от гонений и притеснений из центральных губерний России и среди далеких степей, мирно трудясь, старались жить по Библии. Как описывает история, Тяглое озеро и окружающая природа были исключительно богаты. Сюда явились в 1792 году молокане из Балашовского уезда нынешней Саратовской губернии и образовали особое молоканское поселение под именем сначала деревни, а ныне села Тяглое озеро. Это село, как описывается по справедливости, издавна считается своеобразным Иерусалимом молоканства. Многие исторически известные, далеко не заурядные события в деле духовного пробуждения народа связаны с этим селом. В этих местностях, а также по реке Иргизу, в различных деревнях жили малакане, которые вдали от правительства и от духовенства стремились жить по-божьи. Как описывает Ливанов, в широких и необозримых степях, удаляясь от остальных людей, делаясь сынами природы, малакане не хотят знать ничего, кроме Библии, и предлагаются мысли о духовном и мирском царстве христиан на земле. Много лет с тех пор прошло, как в этих местностях процветало малаканство. Там было большое духовное и евангельское пробуждение. Были и другие различные христианские течения. И вот Леве предстояло работать и жить в этом историческом селе, без упоминания о котором не обходится ни одно серьезное исследование по русской истории. Помимо всего прочего, Лева знал, что его предки тоже пришли в Самару из этого села. Вот в какие края забросило Леву то, что люди называют судьбой. Лева понимал, это не была бессмысленная судьба, это был перст Божий, имеющий особое значение. И село, которое местный военком охарактеризовал как очень и очень темное, на самом деле было издавна просвещено светом Христова учения. Попечение Божие он видел на каждом шагу и надеялся продолжать видеть его и в этом новом месте работы. Именно поэтому на душе Лёвы было светло и спокойно. Вместе с главным врачом больницы, который дал необходимые советы в отношении работы на селе, Лёва погрузил оборудование медпункта на подводу, и они поехали в Тягловое озеро. Не доезжая до этого села километра три, они проехали селом, которое, как объяснил главврач, называется Садовка. Это была в сущности одна улица. «Здесь когда-то было много садов», — объяснил врач. «Жили люди зажиточные, занимались скотоводством, хлебопашеством, жили сытно. Ну, а теперь, как видишь, от садов ничего не осталось. Вон кое-где на окраине вишня растет». Лёва видел, что не только от садов, но и от многих домов тоже ничего не осталось. Местами были мазанки, даже не выбеленные, а просто вымазанные желтой глиной. В селе Тяглое озеро они подъехали к сельскому совету. Председатель сельсовета принял их очень любезно и со вниманием отнесся к предложению доктора организовать фельдшерский пункт. «Мы об этом давно мечтали. А вот скоро будет посевная. Все это как раз вовремя». «Так нам нужно какую-нибудь избу», — сказал доктор, «чтобы там была ожидальня, комната приемная, комната, в которой мог бы жить фельдшер, ну и, само собой разумеется, помещение, где живет сама хозяйка, потому что она будет как уборщица». Председатель задумался. «У нас все село, которое растянулось с версты на полторы, разделено на два конца. Один конец называется Молуканским, другой – православным. Так вот, я не знаю, где нам амбулаторию делать, в Молоканском или в православном. В православном конце, пожалуй, избы-то, ну, может быть, подходящие не найдешь. Живут не так чисто, грязновато. А вот в Молоканском там избы подходящие. Молокане раньше были люди состоятельные». «Я не возражаю, Молоканский конец», – сказал Лёва. «А вот у нас одна изба есть подходящая. У одной мормонки. Дочь ее в другом селе. Кто на фронте, живет одна, ей будет подходящая работать уборщицей». «Пойдемте посмотрим», — предложил доктор, и они отправились. Изба оказалась очень чистой, хозяйка приветливой, и расположение комнат было удобное. Как войдешь, прихожая. Она может быть ожидальней. Направо комната для амбулатории, прямо дверь в залу, где можно жить фельдшеру. а от нее дверь в комнату, где помещалась старушка-хозяйка. Все было очень удобно, и все единогласно решили, что здесь амбулатории и быть. Привезли из сельсовета ящики с медикаментами и оборудованием. Лёва тепло распростился с доктором и принялся с помощью хозяйки оборудовать амбулаторию. К вечеру он изрядно устал, но все время, с тех пор, как он прибыл сюда, мысль была только одна – как вести себя? Очень хотелось поскорее увидеть братьев, сестер, вместе с ними делить радости и горести. Никого он здесь не знал, но путем расспросов можно было легко найти. Но целесообразно ли сразу начинать общение с верующими? Ведь в сущности он едва-едва приземлился. Сразу могут быть всякие недоразумения. Не лучше ли сначала показать себя как хорошего работника? Образцом своей жизни без слов выявить, что он христианин, а тогда все получится само собой. «Вначале дела, потом слова», — размышлял Лёва. Но в то же время какая-то непреодолимая тяга, горячее желание поскорее увидеть родных, вместе с ними поблагодарить Господа, не утихало. Лёва поужинал. Стоит ли хозяйке делать какой-нибудь намек, что он верующий? Или жить, таиться перед нею в молитве? Совсем стемнело. Хозяйка заглянула в комнату Лёвы, зажгла керосиновую лампу. Лёва сел у стола и открыл свое дорогое Евангелие. Тихо. Лишь скрипят от ветра закрытые ставни. Почти неслышными шагами вошла хозяйка. Лёва подумал, вот она сейчас предложит стелить постель, пора уже отдыхать. Но старушка посмотрела на него добрыми глазами, какими-то необыкновенными, и вдруг сказала: «Брат, а вы пойдете со мной на собрание?» Лёва вскочил. «Откуда вы знаете, что я брат?» «Ну как, откуда? Все село знает, что приехал брат фельдшер. Лечить будет». «Да откуда? Как же?» «Ну я уж не скажу, откуда. Только все братья и сестры собрались, ждут вас». Лёва тут же оделся, и они пошли. На улице было совершенно темно. Как говорится, хоть глаз выколи. В двух шагах ничего не видно. Лёва шел за хозяйкой. Прошли в какой-то переулок. Потом показалась изба, сквозь закрытые окна которой проблескивал луч света. «Вон там, собрание-то», — сказала старушка. Они вошли в прихожую. Лёва разделся. Пришла старушка, а за ней и он. В большой комнате на скамьях сидели женщины и мужчины. Впереди на столе, на котором горела яркая керосиновая лампа, лежала открытая Библия. Вокруг стола сидели с большими белыми бородами глубокие старики. Все собрание пело. Это был знакомый, близкий сердцу Лёвы гимн. Но пели его как-то по-особенному, с каким-то степенным, особо широко разливающимся напевом. Лёве указали место около старичков. Он сел, а пение все продолжалось. Они пели. Время, как река, течет, непрестанно все вперед. С каждым днем ясней пред мною смерть является грозою. Лёва попытался присоединиться к пению, но слезы непрерывной рекой хлынули из его глаз. Он не мог удержать их. Они текли и текли, Это не были слезы отчаяния, горя. Это были слезы какой-то особой радости. Радости о том, что он вновь видит родных, близких, которые тоже, неся каждый свой крест, идут за Христом и уповают только на Него. Он только пропел одну строчку, а потом закрыл лицо руками, сквозь которые пробивались слезы, и только слушал и слушал, как пели. Когда кончилось пение, один из старичков прочел из Слова Божия, и все, преклонив колени, единодушно обратились к Богу. Благодарили за многое и благодарили также за то, что Бог послал им брата. Леве предложили сказать слово. Никакого колебания не было в душе Левы, что нужно воздержаться, что это опасно сразу выступать со словом. Разве можно отказываться читать Евангелие, когда просят? И он читал, говорил о любимом Спасителе Иисусе Христе, который так роднит, что только встретившись, мы уже любим друг друга, мы уже понимаем друг друга. Здесь, на этом собрании, Лёва ясно, особенно ясно почувствовал, что Господь привел его к тихой пристани. Здесь, среди старых верующих, родных братьев и сестер, на этом простом собрании он может отдохнуть после стольких испытаний и иметь новое благословение. Утром Лёва приступил к работе. Все шло хорошо. Пришел человек из сельсовета и вызвал его к председателю. Председатель был почему-то весьма возбужден и расстроен. «Идемте со мной», — сказал он Лёве. Они пошли по улице, председатель наклонился к нему. «Я это никому не скажу, но мне сообщили, что вы вчера будто бы попали на сборище сектантов. Как? Почему? Зачем вы заинтересовались ими?»
«Тут нет ничего удивительного. Я это ни от кого не скрываю. Я верующий, христианин, и все искренне верующие во Христа – мои братья и сестры».
«Да?» – удивился председатель. «Странно, странно, но я должен вам сказать. Я вам зла абсолютно не желаю, можете верить в душе, конечно, каждый может. Но вы фельдшер? Вы являетесь представителем советской интеллигенции из села? И никак не совместимо, если бы вы, ну, если вы имеете или будете иметь связь с сектантами?»
«О том, что я верующий, и что всегда имею общение с верующими, об этом знают все. И в Пестравке начальник НКВД, и другие знают, что я христианин, а мы христиане, неразлучны друг с другом. На работе ж это нисколько не отразится, ведь вы знаете, верующие – добросовестные люди».
«Да, я изучил здесь и молокан, и баптистов. К труду они относятся добросовестно. Одно только плохо – веруют».
«Ну вот и я, безусловно, буду относиться к своим обязанностям добросовестно и полагаю, что все будет хорошо. Где бы я ни был, меня как работника везде ценили».
«Ну, хорошо, хорошо. Надеюсь, что все будет действительно хорошо. Только вы, пожалуйста, с нашими работниками, секретарем и другими, о вере не беседуйте, не шумите. Пусть только я буду знать об этом, и все».
Лёва ничего не ответил, и они стали разговаривать о предстоящей прививочной кампании.
«Это самое трудное дело у нас. Народ невежественный, никаких прививок не хочет.
Но я надеюсь, что проведем это успешно.
Как только будет все готово к прививкам, вы дайте мне знать, и я вам в помощь секретаря комсомольской организации выделю и заведующую избой читальней».
«За это большое спасибо», — сказал Лёва, и они расстались. Все эти события происходили в конце марта 1945 года, когда Лёва приступил к работе фельдшера в селе Тяглое озеро. Живя и работая в Тяглом озере, Лёва переживал необыкновенно счастливые минуты, когда бывал на собраниях верующих.